Готово. Значит, Косыгин вам что-то говорит, это фамилия? Косыгин.
Который реформу проводил?
Как?
Который реформу проводил в нашем государстве?
Да, это ну, известный государственный деятель, который как раз и по современным критериям считается очень эффективным, ответственным и так далее. А Гранин?
Что
Гранин. Это кто? Гранин. Нет, Даниил Гранин.
Это
вот такой.
Автор книги у вас в руках.
Да. Такой писатель есть, да? Даниил Гранин. Один из старых писателей, еще там 90 с чем-то, ему сейчас лет, 93, что. Ну вот. Он же еще живой. Так вот, Даниил Гранин вместе там с Адамовичем писал книгу о блокаде, ленинградской блокаде, а Косыгин во время войны был послан Сталиным в Санкт-Петербург, в Ленинград, для того, чтобы он там, а Ленинград попал в блокаду, и нужно было организовывать, вывозить оборудование и людей. Оборудование и людей, значит, так там, в общем, была тяжелая, и он с особыми полномочиями туда поехал. И вот, беседуя с ним, значит, Гранин получил возможность беседовать с Косыгиным, когда он уже был председателем Совета Министров. И вот один из эпизодов этого разговора, самый, может быть, напряженный, я вам сейчас зачитаю. Значит, ну, Гранин там о том, о сём спрашивает, значит, так. И дальше. Все же одно обстоятельство надо было прояснить, во что бы то ни стало. А Косыгин ему не давал возможности вопроса задавать, еще что-то рассказывал и рассказывал, значит, спонтанно. Ну вот. Но Гранин все-таки решил, значит, встрясть. Вот. Не отступаться, пока не узнаю, как совершался выбор в делах эвакуации. Выбор в делах эвакуации. Выбор между населением и оборудованием. Между умирающими от голода и станками, аппаратурой, необходимой для военных заводов. Вывозили самолетами, баржами, машинами. Но транспорта было в обрез, не хватало. Приходилось выбирать, что вывозить раньше, людей или металл, кого спасать, кому помогать, фронтовикам, танками, самолетами или же ленинградцам. Так вот, на каких весах взвешивали нужду и срочность? Вот он, значит, спрашивает Косыгина. И людей вывозили, и оборудование одновременно, ответил Косыгин. Ясно, что одновременно, но это в общем и целом. А практически ведь всякий раз приходилось решать, чего, сколько. Это Гранин. Так и решали, и то, и другое, сердито настаивал Косыгин. А как тут еще можно выбирать? И, значит, этот Гранин. Но приходилось выбирать. Я упорствовал, и он упорствовал. Я понимал, что в том-то и беда была, что ему нельзя было выбирать. В этом безысходность была и общая мука. Не могли выбирать и не могли не выбирать. Вот какого признания добивался мучительности положения о том, какой душевный разрыв происходил. С него требовали скорее отгружать, обеспечивать заводы, ради этого шли на все, и в то же время надо было вывозить горожан. Каждый день умирали тысячи людей. А мы на передней смотрели в небо и не могли дождаться наших истребителей. Такая вот ошибка происходила. Хоть словцо бы одно произнес об этом. Словечко про ту горечь, про случай самый малый, когда сердце стиснуло. Было же что-то, кому-то помог, пожалел, нарушил. Или наоборот, не помог, упустил. Но нет, ничего не мог добиться. Вот вся сцена, на которой я предлагаю вам, значит, обсудить. Вот. Вот такая постановка вопроса, что выбирать. вывозить людей или оборудование, когда надо и то, и другое вывозить. Прав ли был Гранин, настаивая и что скрыто за позицией Косыгина, который не признавал эту постановку вопроса. Постановку вопроса, которая предполагала, что Косыгин должен быть не только человеком, который решает эти вопросы, но одновременно как бы находится за пределами этой ситуации и как бы со стороны принимает решение, как ему действовать в этой ситуации. Выбор. Это ведь в сущности та же самая ситуация, может быть, еще более драматичная и еще более в этом смысле точная, вот. Но в принципе та же, что в этих наших знаменитых примерах из западных учебников «Трамвай», как этот, как их называют, жирных-то людей. Толстяк, которого надо, значит, которым надо застопорить, значит, взбесившийся трамвай и так далее. Там что же, как бы, вот как выбирать? Вот как выбирать? Вот реальная ситуация, как выбирать ей.
Как на практике надо поступить, или как сделать так, чтобы этот поступок был моральным? Потому что правильно, конечно, спасать людей, конечно.
Да, вопрос даже поставлен некорректно. Ну что значит либо люди, либо машины? Ну, как вообще можно сравнивать человека и машину?
Идет о том, что ведь речь идет об оборудовании, которое было необходимо для военных заводов. Речь идет об оборудовании, которое было элементом в борьбе и войне, которое о том, что оборудование было необходимо спасать, в этом ни у кого нет сомнений.
Ну, просто кажется, что ответ Косыгина и людей, и оборудование, как он ответил, мы вывозим, что для него, как для того, кто принимает решение, это одно и то же. Он спасает людей. То есть это оборудование, которое он вывозил, он не видел в нем металл, он видел в нем возможность помочь тем солдатам, которые на фронте. То есть он не мог разграничить вот как-то на две категории, вот людей и вот металл, да, для него это было и то, и другое по мере возможности, да, всегда, а вот именно Гранин, наверное, он же хотел узнать количественно, как они делают выбор, то есть сколько места дают одному, сколько места другому, а он понимал, что, то, что он скажет, даже если скажет, что вот там три машины для людей и две машины для оборудования, или наоборот, это не имеет для него никакого смысла, то есть он не может это разделить, провести это деление, так как это все для людей, только те, которые близко, и те, которые далеко. Ну, в общем-то, идея в этом-то заключается. Все. Просто если начать делить и разбираться, то пропадет.
Что пропадет?
Ну, сложно сказать.
Разница между людьми и оборудованием.
Это значит, нужно признать, что оборудование как-то самоценно, и от людей его можно отделить, а он его...
Он не воспринимает.
Как бы ценность его вместе с солдатами воспринималась, скорее всего, мне так кажется. Вот его фразы. Людей и оборудование.
А вы что, не знаете, что это же вроде обычное дело, когда, значит, музейные ценности быстрее спасают в первую очередь там, или еще что-то. Поэтому... Или тоже неправильно.
Или людей, или музейные ценности, если...
Ну, так поставьте вопрос. Там, так-то там не было вопроса, не был поставлен. Там музейные ценности, по-моему, все, что могли, там и спасали, закопали, чтобы их это не разбомбили и так далее.
Ну, в случае с... ценностями – это выбор всегда между одной конкретной жизнью, то есть жизнью конкретных людей, и жизнью поколений, да, которые, как бы духовный опыт жизни ни одного поколения.
Это тогда выходит, если вот в рамках ваших рассуждений, значит, был пару лет назад такой скандал, когда радиостанция, значит, радиотелекомпания «Дождь» поставила вопрос, правильно ли было, значит, защищать Ленинград или надо было сдать его. Поскольку блокада, значит, это унесла огромное количество жизней. Вообще блокада Ленинграда – это совершенно уникальное явление вообще во всей истории, значит, да? Такого сопротивления. Там же там кошки – это вообще было лакомство. Вот это такой же вопрос, собственно, выходит. Это что было... Не сдать бы его. Но мне в данном случае даже интересует не это кто. В данном случае интересует не как бы не содержательно этот вопрос, ну вот, допустим, людей или оборудование. А если бы вопрос стоял этих людей или этих людей, всех же ты не можешь, тогда как? Вам так, вы хотите по легкому пути пойти, да? Надо людей, а не оборудование, там люди ценные. Облегчаете для того, чтобы... А вот возьмите этих людей или этих. Кого вы будете? Там как этот наш Баксановский тонет, говорит, слесарь и академик, кого спасать? Ну вот он такой пример. Раньше, чем, кстати, вот эти все, да. Пример, который даже больше имел смысла, чем вот этот трамвай.
Главное, как бы Рюдан Фруслон, не пропустить возможность спасти хоть кого-нибудь.
Ну, а как?
Ну вот я не знаю, тут, наверное, может следовать Декарту, что надо выбрать, когда кажется, что варианты одинаковые, надо выбрать любой и следовать дальше.
Ты все равно, даже когда будешь выбирать любой, ты все равно подашь руку, как бы, кому-то конкретно.
Ну, ты считаешь, что это неразрешимое деление?
Вот эти, да, что выбор невозможен.
Как?
Ну, тупиковая ситуация, там просто очень хорошо сказано в этом отрывке. И выбор невозможен, и не выбрать нельзя, прежде всего. И вот наши рассуждения, они зыбки будут весьма сейчас, когда мы будем об этом говорить. Мы просто во время этого, этой ситуации будем, как говорил Бахтин, поступать, совершать поступок. А
да.
Как мы поймем, кого надо выбрать? Это наверное...
Значит, сама постановка вопроса неправильная.
Да, да.
Нет, так вы, получается.
Ну, мы же уже об этом говорили. О неправильности самого вопроса.
Какого?
Ну, выбор между тем и тем. Ну, это как, помните, когда мы рассуждали о не моральных дилеммах, мы рассуждали о том, вот будет вот этот поступок являться злом при такой-то ситуации, а при такой-то нет. Когда мы говорили о сигнализаторстве, ну, то есть доносительстве в том числе, тут, как вы сказали, наши рассуждения, они уже выходят за грань этического, ну, не за грань этического, а за грань морального, потому что мы ищем оправдание какому-то злу, вот, мы ищем оправдание этому. Мы пытаемся доказать, допустим, что академик лучше слесаря или еще что-то. То есть мы уже посягаем на определенную ценность.
И что бы мы не выбрали в данном случае, нам придется нести ответственность за того, кто там, кто погиб. И никаких оправданий тут быть не может. Мы, конечно, можем их найти, но по сути...
Ну, это еще как тот пример, который вы приводили на одном из занятий еще давно. Если ты упал с крыши, то
убью человека.
Это не я, это Ольга Прокопьевна.
Такие грубые примеры только я привожу.
То есть, грубо говоря, мы пытаемся санкционировать зло, не помочь кому-то из них. Вот. Но и помочь мы не можем.
Но это не снимает нас с ответственности, как мы уже поняли, что даже если нас ситуация ставит в безвыходное положение, мы несем ответственность за это.
Как вы оцениваете то, что Косыгин отказывался говорить об этом? То есть не хотел идти по пути, который ему предлагал Гранин, который пытался из него вытащить?
Косыгин? Да. Я очень просто. Он не хотел принимать фальшивую, ложную постановку вопроса.
Вот я это имею в виду.
Он не хотел принимать эту надуманную, фальшивую, ложную постановку вопроса. Постановку вопроса человека, который вот только что и ставит такие вопросы от безделья, а не понимает. Значит. Ведь... Нигде, никогда нету ситуации, когда человек вот делает что-то хорошее, одновременно не делал бы плохого. Вообще нету. Это один такой аспект этой проблемы. Другой аспект, вы правильно сказали, сравнив ситуацию Буриданова осла. Если вы начнете рассуждать, прежде чем действовать и основывать его на выборе, то вы никогда не сможете действовать, потому что вы в этих рассуждениях никогда не дойдете до конца. Как это вы решите? И значит, в этом же и вся проблема, значит, действия, поступка, как его вот Бахтина обобщил, и что соответствует сути дела, что там есть всегда вот такая точка, пустая с точки зрения детерминации, которая находится за пределами аргументов, обоснований, которая не выводится из мира, но которая выражает вас, вы. Вот вы совершаете поступок, вот вы здесь и есть. И вы не можете оторвать себя от этого поступка со стороны, понимаете? И как бы посмотреть на него.
Чем-то руководствоваться в такой ситуации? Из чего мы должны исходить? То есть здесь нету решения, да, в такого...
Какого-то общего решения?
Ну, не то чтобы общего, но...
А как? И вы смотрите, вы что делаете, вы вот в данном случае. Значит... Мы говорим, значит, да, что есть вот поступок, он предполагает, любой поступок, он предполагает вот вашу решимость этот поступок совершить. Понимаете? Причем сам этот факт поступка не выводится из обстоятельств и ситуации. Не выводится. Понимаете? А вы меня теперь спрашиваете, нельзя чем-то руководствоваться, нельзя откуда-то это вывести? Да, а как же, вы же меня это спрашиваете, нельзя ли это откуда-то вывести?
По сути, я уточнила то, что вы мне сейчас объяснили.
Да, понимаете?
Я спросила, да. То есть не выводится, вы ответили, не выводится.
В этом же вся проблема, конечно, есть вот она сидит, а вы спрашиваете. Вот она такое приняла решение, а вы вот такое. Вот из всей этой ситуации что вытекает? Задать вопрос или не задать вопрос? Как вот вы это... Понимаете? То, что вы задали вопрос, это... Вот вы этот поступок совершили. Вы вот так вот изменили мир этим поступком. Вот. Весь наш разговор. То, что она молчит, она совершает этот поступок, скажем. Понимаете? Вот. Хватит, мол, ерунду. Значит, вот. Городить.
Бахтин говорит, доверьте субъекту, а вы не доверяете. Нет. А если вы не доверяете, никакого субъекта не может быть.
Понимаете идею? То есть вот это, я не знаю, на вас это так не подействовало, но на меня это место очень сильно подействовало. Почему я...
Вот этот отрывок, что вы зачитали сейчас.
Вот это, нет, сама позиция Косыгина.
Ну да.
Что он не принимает. Что это за постановку? Вопросы, значит. Как, что вы говорите? И людей вывозил, и оборудование. Говорит. И то, и то. Как он может... И при этом там есть много эпизодов, где он там с мальчиком возился. То есть он действительно такой, ну как нормальный человек, руководитель. Конечно, любой человек, который, значит, когда он живет, да, он живет. Что-то делает, что-то разрушает. Правда? Вот. Особенность человеческого бытия и состоит в том, это и был Бахтин, что это ответственное бытие. То есть важно, чтобы само бытие понять как ответственность. А не так, что она вам, эта ответственность, со стороны приходит, налагается на, понимаете? Кто-то ее сформулировал, вам дал, и на самом деле, да, этот вопрос, мы много говорим, выбор, значит, там, выбирать между ценностями, более важную ценность, менее важную ценность и так далее, вот. Все эти рассуждения, они требуют критического анализа, значит, нельзя их принимать за чистую монету. Вот вы говорили тут о позитивизме, да, что вот там позитивистская философия, она ответственна за какие-то деструктивные вещи в современном мире. Вот. Что, конечно, вполне возможно, но сама позитивистская философия, она имеет и огромные заслуги перед человечеством, и она не заключает в себе огромный освободительный потенциал. Ведь против чего была направлена позитивистская философия? Она была направлена именно против такой социальной демагогии, против злоупотребления определенными понятиями и суждениями, злоупотребления, которое основывалось на неопределенности, многозначности определенных понятия. То есть они хотели как бы свести их, эти понятия, в том числе и социальные понятия, к строгому проверяемому смыслу. И в этом смысле, конечно, это был такой очень огромный шаг. Вот делайте добро. А добро-то что говорит? И начинает Мур свое исследование, изучая которое, сломишь голову. Не знаю, вы проходили или нет?
Читала, я читала. Точно.
Да. Вы читали это, вы там в Крыму, там, в провинции что-то отстали.
Нет,
а вот здесь, а вот здесь у нас, в столице, как вы читали? Где вот у вас, на каком спецкурсе был Мур?
Патология, по-моему.
А?
Доказательство внешнего мира.
Это гносеология.
Ну, представляете, вот целый курс этики прошли, и Джорджа Мура, книгу «Принципы этики», так и не попало в руки. Это, конечно, это говорит о полной деградации, значит, вообще этического образования даже. Понимаете? В смысле теоретической. А зато куча корпоративных этих послушали, там еще чего. Вот. При этом хочу, прошу меня правильно понять, я очень высоко ценю, значит, Татьяна Ивановна, которая действительно замечательно, значит, разрабатывает эти вещи, да, сами по себе хорошие и нужные. Вот. А, значит, это целая книга, небольшая, но это книга «Принципы этики», где как раз и разбирается вопрос о том, что такое добро. И где он приходит к выводу, что и сказать-то нельзя, что это такое. А раз нельзя сказать, что это такое, так что ж вы будете морочить голову людям, делая добро? С тем, чтобы вот с тем, чтобы вот под такими, такими неопределенно абстрактными прикрытиями проворачивать свои делишки, что ли. Вот логика, значит, была позитивистов, аналитической философии, понимаете?
Ну а правомерно вообще его выбросить, да, если вот оно до конца непонятно, непостижимо.
Нет, вы... это не правомерно, это же совсем это другой вопрос. Говорится. Это же совсем другой вопрос, что его, значит, отсюда не вытекает, что его надо выбросить. Отсюда вытекает, что надо с этим осторожно обращаться и надо отдельно исследовать. Мы, помните, говорили и, в общем-то, по-моему, не очень продуктивно и с вами говорили, в каких контекстах мы апеллируем к моральным понятиям. Вот каковы жизненные контексты, когда мы апеллируем к моральным понятиям? Вот зачем? Вот когда? Это, конечно, непростой вопрос. Вот. Вот так, если этим, с моральным выбором, если к нему подходить, вот тогда и будет, значит, что можно одного человека убить, чтобы не убить пятерых. А была какая-то, есть какая-то этика, которая говорит, нельзя ни одного убивать, вообще никого. А есть этика, которая говорит, вообще и комара нельзя убить. А есть этика, которая говорит, и цветок нельзя полевой сорвать. Вот Альберт Швейцер, вот он. Если даже вы полевой цветок сорвали, это, говорит...
Совесть должна проснуться. А? Совесть сразу должна проснуться.
Ну, конечно, при этом крестьяне... Косить должны траву, чтобы накормить корову там, и так далее. Поэтому отсюда и это его знаменитое утверждение. Чистая совесть есть изобретение дьявола. Хорошее же выражение, нет? Или нет?
Хорошее.
Да?
Швейцер свои слова всегда же еще и делом. Как? Альберт Швейцер, он же всегда свои слова еще и делом прежде всего подтверждал. Вот это его гуманитарная деятельность. И когда он давал концерты по Европе, чтобы собрать денег и построить больницу, он самоотверженный такой человек, прежде всего.
Ну уж, конечно.
А, кстати говоря...
На свои деньги он построил, потом собирал деньги, чтобы содержать больницу. А вот сегодня мы слышали там, что предыдущий наш патриарх, оказывается, у него в каком-то банке застряли 3 миллиона долларов.
Нет, 300 миллионов рублей, если в рубле, 300 миллионов.
Не знаю, но 3 миллиона долларов.
То есть больше, сейчас, чем 3 миллиона.
И сейчас какой-то наследница отсудила, что ей там это, ну и так далее. Вот, вот, а он как раз очень всех призывал, что нужно
помогать
быть милосердным и так далее.
Так я еще хотела сказать, у Швейцара же тоже... Ну, я вот тоже и Мура, и Швейцера читала для дипломной работы и для курсовых своих прошлых. И у него же тоже там есть рассуждения вот о добре, о моральных терминах. И он тоже говорит, что ну вот мы высказываем их, ну вот что-то пытаемся определить, сказать. Но это все без толку, оно не так постигается. Оно прежде всего... Ну, если для Мура это интуитивно, то, может, для Швейцера даже как-то экзистенциально оно постигается. Но ни в коем случае не вот выражение словами, не декларацией.
Да, во всяком случае, да, он же ведь первоначально хотел пойти там с такой с миссией значит, поехать в Африку. А когда он пришел к миссии, отец стали, значит, интересоваться, а как он понимает Бога, еще что, то есть... Как будто я хочу там помочь. И он тогда понял, что здесь речь о другом идет. Вот. Да. И для него была идея какая? Значит, найти такую деятельность, да, чтобы не впасть фальшивую ситуацию, когда ты помогаешь людям. Когда не ты идешь к ним, они к тебе приходят. Понимаете? Больной проказой проходит, тут уже нету никаких, а он лечит. Тут сомнения не возникает. Понимаете? Не является ли это ложным, конечно. Извините. Алло, алло. Да. Да-да, спасибо. Ага. Вы меня извините, но я или вот вы позвоните, значит, другое время, потому что я сейчас веду занятия в кабинете, и поэтому не могу говорить, ладно? Спасибо. Это, значит, у них какие-то есть телефоны, что ли? Значит, в лучшем театре идет спектакль «Утиная охота», и там мало хороших мест, вот лично для вас, вот какое место забронировать.
Как это они на вас все время выходят, вот, я
заметил.
Ну, это так реклама.
Продают так билеты дорогие, значит, да.
Что, говорю, что востребованные профессии.
Да, 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 что вот.
И окна смазать еще надо. Предложить. Тоже бесплатно. Тоже.
Вот. Хорошо. У нас сегодня еще доклад есть, нету?
Да, есть.
Да?
Можно.
Ага. Сейчас мы тогда.
Про что, Маша?
У нее Бахтин и Бубер.
А, Бахтин и Бубер. Угу.
Не Маша, а Мария Игоревна, так я понимаю, правильно? Да, есть.